Абрам Терц, Андрей Синявский. Крошка Цорес. Книга издана редакцией Елены Шубиной. Юрий Сапрыкин. Превращение. В середине 1950-х Андрею Синявскому зачем-то понадобился Абрам Терц. Эту потребность можно понять. Автор работает в академическом институте и преподает в самых высших учебных заведениях, и при этом сочиняет прозу, никак не вписывающуюся в тогдашние каноны. А после смерти Сталина прошло всего ничего, и непонятно еще, какая погода за окном. Маска, за которой можно скрыть свои паспортные данные, в таких условиях – разумное средство самосохранения. Вопрос в том, зачем Андрею Синявскому, потомственному интеллигенту из бывших дворян, понадобился именно Абрам Терц, одесский карманник из блатной песни. Это имя звучит как вызов, нечто беззаконное, маргинальное, пощечина общественному вкусу. Маска в этом случае и скрывает, и сдает с потрохами. Терц — нахал и наглец, нарушитель правопорядка. Тексты, опубликованные под этим псевдонимом, а прежде тайно переданные для публикации за границу, действительно довели автора до скамьи подсудимых и тюремного барака. Но беззаконие Терца лежит не только в криминально-правоохранительной плоскости. Настоящий писатель по Синявскому сам по себе беззаконная комета, нарушитель границ, а литература, как напишет Синявский в одной из поздних статей, это по своей природе инакомыслие, в широком смысле слова, по отношению к господствующей точке зрения на вещи. Литератор по определению отщепенец, изгой, не наш. И блатная одесская кличка дорисовывает этот портрет. «У меня с советской властью стилистические разногласия». Фраза Синявского стала крылатой, едва ли не заезженной. Поскольку сказаны эти слова после ареста, лагеря и эмиграции, можно предположить, что для Синявского в этой формуле нет презрительной позы, каковая часто возникает у повторяющих эту фразу. Дескать, я выше этого. Скорее, это, опять же, вызов. Автор осознанно избегает статуса жертвы, как сформулировал Бродский. На их стороне подвалы, на их стороне могилы. Против них беззаконное слово бессильно. Но его материя легка и летуча. Оно сделано из другого вещества, нежели проволока, подвал, приговор. Протокол или официальная разрешенная словесность. Один из самых известных текстов, вышедших из-под пера Абрама Терца, называется «Что такое социалистический реализм?» и посвящен не только описанию давлеющего стиля, но и способам ухода от него. «Я возлагаю надежду на искусство фантасмагорическое, с гипотезами вместо цели и гротеском взамен бытописания. Оно наиболее полно отвечает духу современности. Пусть утрированные образы Гофмана, Достоевского, Гойи, Шагала научат нас, как быть правдивыми с помощью нелепой фантазии. Абрам Терц — это литературная маска, выражающая важную сторону моего «я», — говорил Синявский в интервью американскому словисту Джону Гледу. И, видимо, в этой маске и вправду есть что-то личное. Терц — это лукавая тень Синявского, чертик, выскакивающий из-за его плеча. Он шут, он орликин, он просто смех. Он прячет себя в тексте, ходит по нему, как по проволоке. Один из рассказов Терца так и называется — «В цирке». И в нем автор время от времени перескакивает с третьего лица на первое. Начинает говорить от «я». И вот одним взмахом руки я делаю чудо. Толстая пачка денег перелетает, как птица, по воздуху и располагается у меня под рубахой. «Деньги ваши стали наши», как поется в песне. И в этом сказочном превращении весь фокус. В рассказах Терца много превращений, преображений, быстрой смены ролей. Иногда невозможно отгадать, жив персонаж или мертв, человек он или неведома зверушка. Фантасмагория, гротеск, нелепица. Синявский Терц сам себя вписывает в почтенную гоголевско-гофманскую традицию, жонглируя в текстах соответствующими цитатами. Дополнительный пласт и реальности возникает, когда автор сам выходит из-за кулис. И оказывается, что страдания крошки Цореса — лишь его, автора, полуночный бред. А взгляд то ли соглядатая, то ли бога, следящего за персонажами рассказа «Ты и я» — одного из них зовут Николай Васильевич — принадлежит человеку, пишущему этот рассказ. Любопытно, что во время судебного процесса по обвинению в антисоветской агитации и пропаганде Синявскому ставят в вину и эту его манеру — гротеск, иронию, двойное кодирование. Зоя Кедрина, общественный обвинитель, на процессе Синявского Даниэля пишет в литературной газете. «Из-за нарочитой запутанности изложения и нагромождения всевозможных иносказаний иной раз начинает казаться, будто перед вами бессвязное бормотание. Сторона защиты вынуждена излагать азы. Писатель и правозащитник Лев Копелев пишет письмо объяснения, что такое гротеск, со ссылками на Гегеля, Бахтина и советскую литературную энциклопедию. Характерные особенности гротеска затрудняют его восприятие и даже вызывают антипатию, вполне естественную у читателей, воспитанных в иных литературных традициях. Но это никак не может обосновать уголовного преследования по политическим обвинениям. Суд не принимает это во внимание. Летучее увертливое слово Терца не вписывается в свинцовую логику приговора и протокола. Летучесть, увертливость, даже вертлявость — эти черты Синявский Терц придает и нашему всему, то бишь герою книги «Прогулки с Пушкиным». Легкость — вот первое, что мы выносим из его произведений в виде самого общего и мгновенного чувства. Легкость в отношении к жизни была основой миросозерцания Пушкина, чертой характера и биографии. Легкость в стихе стала условием творчества с первых его шагов. Когда Синявский Терц говорит о небрежной эскизности, мелькании по верхам, болтовне, свойственной Евгению Онегину, кажется, что он говорит и о своих текстах. Ни одно определение не исчерпывает Пушкина полностью. Он летает поверх любых барьеров, и маска Терца позволяет Синявскому добиваться того же. Даже предельно серьезный Терц, рассуждающий о Боге и смерти, в мыслях врасплох. В этой серьезности неуловимо и гриф. В конце концов, автору скучно и тесно быть всегда одним и тем же. Неустранимая свобода влечет его за собственные пределы. Подобно Создателю, он творит нечто из ничего, и в этом сказочном превращении весь фокус. 2026 год. Крошка Цорес. Эрнста Теодора Амадея Гофмана, светлой памяти. Глава первая. Я родился и воспитывался вполне нормальным ребенком. Правда, мать, укачивая меня в невероятно скрипучей кроватке, говаривала не однажды: «Спи, спи, горе мое». И старалась заглушить скрипом стоны полусумасшедшей старухи-алкоголички Полины Михайловны Глинки, долго и тяжело умиравшей за нашей коммунальной стеной. У Полины Михайловны уже были пролежни, и братья Кузнецовы, зарясь на отдельную комнату в роли опекунов, переворачивали ее по вечерам сбоку на бок, отчего она страшно кричала, восстанавливая дом. В результате к 4 годам я начал заикаться, и ничем уже не мог побороть эти спазмы в голосовых связках. Я говорил примерно так.
«Мама, мама, дай мама, молочка».
И я взмолился. К 5 годам я взмолился. Я возопил мысленно к Господу, потому что, совсем разуверившись, разучился говорить. И я сказал, если воспроизвести мои слова печатно и удобочитаемо. «Мама», — сказал я, — «пошли мне с неба добрую фею, исполняющую желание. Прошу изо всех сил, фею, фею мне, и немедленно». Как будто знал наперед, что наши просьбы, если очень попросишь, рано или поздно сбываются. Мама и ума не могла приложить, почему я капризничаю. Пришла врач-педиатр, Дора Александровна. «Чего ты плачешь, мальчик?» — спросила она весело, похлопав меня по животику и осмотрев горло с помощью лампы на лбу и холодной мельхиоровой ложки, от которой меня выворачивало. Помню, ее дамская сумочка, поставленная у изголовья, отдавала духами.
«Фея!»
— едва вымолвил я. Она засмеялась. Мне не было еще и 5, когда она засмеялась над неумелым обращением. И придвинула сумку, пахнувшую духами, к себе. Раскрыв, оттуда виднелись разноцветные билетики и толстые пачки денег. В ту минуту, казалось, она предлагала все — богатство, власть, славу. А если пожелаешь, то и Дору Александровну вместе с ее симпатичной сумочкой, которую на всякий случай она экономно захлопнула. «Что ты хочешь, мальчик?» По болезни и малолетству я заклинился на поэзии. Ни о чем другом не мечтаю, как только чтобы речь у меня звучала бы и текла беспрепятственно, излетая изо рта правильными октавами. Жизнь, по тогдашним моим отсталым представлениям, гнездилась исключительно в недостижимой свободе и ловкости произносить обо всем подобающие тирады. Скажешь так, скажешь этак, и все в порядке, Ворошилов на лошадке. Ворошилов, говорили, один без охраны, каждый вечер выезжает проветриться на коне из своего особняка в Приарбатские переулки для ночного мациона. И все было в порядке. Цокали копыта. Москва спокойно спала. Но складно повторить достопамятный стишок я был не в силах. О, если бы мне даровали слог и талант оратора, писателя, баснописца, я бы и не то рассказал.
«Будь по-твоему, мальчик».
Дора Александровна была разочарована. По побледневшим ее губам скользила улыбка.
«Чем заплатишь? Чем хотите, фея? Любовью? Охотно».
Не зная, что такое любовь, я ею пожертвовал. Отказался от добра, от славы, от богатства, от всего прекрасного на свете. Так я продал себя, не подозревая, что делаю дьяволу. Но взамен того я заговорил. Язык мой развязался. С той поры, как ушла Дора Александровна, пропало мое заикание. Глава вторая. Закончил школу благодаря языку с отличием. Мои сочинения «Образ русской женщины» в поэме Некрасова «Мороз красный нос» и «За что мы любим Илью Исаковского» гремели, удостоенные премии в Доме пионеров. Застаймыла Студенбекова, грамота от райкома комсомола. Надо ли говорить, что Стаймылом Студенбековым я вообще зачитывался? Другие мои черты, однако, не возбуждали симпатии. Товарищи меня чурались, учителя тиранили за нечищенные ботинки, волосы и ногти. Но я-то уже сознавал, что загадка не в ногтях. В нашем классе не было меня аккуратнее. Просто им почему-то пришелся не по вкусу мой скромный образ. Кривоногий, низкорослый, с вечной думой на челе, я всем рисовался каким-то демоном Лермонтова. Стихи мне в жизни многое открыли. Например, «И так она звалась Татьяной». Прекрасно сказано. И чуть раскрою рот, если спросят на уроке, так все дивятся. Настолько параллельно и плавно двигался язык. В общем-то, я больше меланхолик. Но стоит заговорить, написать, и завтра же нам покорятся все моря и океаны. Я мог бы построить новый город в два абзаца. Эх, фея-ведьма, не зря ты мне наставила рога. Переселюсь, думаю, в рукопись, на крайний случай. На бумаге я куда привлекательнее. Уж там-то меня ни в чем не заподозрят. Там, на бумаге, я чист перед людьми. Что ж, превратимся в отшельника. Будем вести молчаливые речи с книжными корешками в шкапу. Днем жить, ночью писать. Все настоящие вещи писались и пишутся ночью. Пускай в окне, на дворе, белый-белый день. Вечерами, бывало, поминаю Дору Александровну. «Где ты, пупсик, иди ко мне». Не верилось, что пока я подрос, она состарилась. Она не из таких. Однажды замечаю за собой, что вода из крана течет витиевато, винтом. Так же, как, врезаясь в сознание, торчит медный кран над раковиной, а лапидарная труба, изъеденная коррозией, дает всему происшедшему суровый сток и оттенок. Пока я умывался, столько воды утекло. Раковина все такая же, как оборванная бравада недогадливого абстрактника. «Не эстетика ли это?» — спрашиваю себя в некотором смятении. «Не забвение ли объективной действительности?» И сам же отвечаю: «Нет, не эстетика». Вода на самом деле бежит витиевато, и с этим надо считаться, не с поверхностью, а с жаром и планом обуреваемых вещей и явлений. Художественно не только цветут, но и сохнут и загнивают цветы. Зеленеет плесневее раковина, дышит калорифер. Ничего не художественного, грубо говоря, вообще не существует. Под этим свежим впечатлением спешу на факультет. Я тогда уже в Московском государственном университете учился, по-научному в МГУ. Заскакиваю на плац у ком-аудитории. И картина. Стоят ребята с нашего отделения и о чем-то совещаются. Независимо проталкиваюсь. «Здорово, — говорю, — хлопцы. На меня ноль внимания. Я привык уже к общему холоду, но старался не вдаваться. Все равно, пером ли, словом ли, со мною не поспорят. Я книг подначитался к этому моменту. Язык подвешен. Парю и парирую на любом уровне. «А это ты, крошка Цорос?» — отзывается Алик Цвибок. Тоже немного хроменький, но со мной уладил. Подкованный. Блока и Гумилева драконил. Цитатами вдоль и поперек. «Рождая орган из шестого чувства», как сейчас помню. Необходимо объяснить, что я карлик. Не в полном смысле, а говоря иносказательно, невысокого роста, ниже среднего. И мне бывает нестерпимо протиснуться в середину толпы. Спасибо Цвибоку, подвинулся. И что же я слышу? «Венера Милосская» разговаривает о собаках. То есть самое разлюбезное сердцу вьется беседа между студентами. Иду на «вы». Кто хвалит немецкую овчарку, несмотря на победу над Германией? Кто ставит на фокстерьера? А кто, закусив у дела, выше всего превозносит уже добермана Пинчера? Свобода слова, как в гайд-парке. И никаких космополитов. Стоим все свои, и, как в старой Англии, рассуждаем о собаках. А я врываюсь, товарищи. Обращаю ваше внимание на уважаемую таксу, которая среди вас почему-то не присутствует. Золотая собака. Или вы забыли? Не видели? Тогда поверьте мне, я знаю таксу. Художественное животное. На кривых лапках. Низенькое. Но существует объективно. И с этим надо считаться. Изящная, как ящерица. Вкрадчивая, как змея. Но добрая и безоблачная. Как бы ее вам нарисовать? Вы помните, может быть, столик в стиле рококо? Людовика XVI на изогнутых ножках. Зачем это дернуло меня, встревать в чужой разговор? Я сам удивляюсь.